Когда я в Индии даю лекции иногда для русских людей, я не знаю английского языка, индусы многие тоже приходят послушать. Иногда сидят они всю лекцию и также смеются со всеми, хлопают со всеми. Потом они, как правило, подходят и благодарят. Я говорю, вы знаете русский? Они с переводчиком подходят. Я говорю, нет. А как же вы слушали? Говорит, ну, сердцем слушали. Вот такие есть интересные моменты. Слова мы используем всегда привычные, когда общаемся друг с другом. А атмосфера разная создается при этом. В чем причина? Одни и те же слова могут быть правдивые. И тем не менее, какие-то правдивые слова пробуждают в нас недоверие, иногда конфликт. А в другом случае правдивое слово лечит на самом деле. В чем секрет? В чем секрет этой гармонии? Мы говорим о гармонии сегодня. Два дня, сегодня и завтра. Тема очень интересная, очень важная, актуальная, необходимая тема. Собственно, это наша задача, нашу жизнь сделать совершенной, гармоничной. Ну, если заглянуть в словарь, то гармония — это согласованность, как бы единство некое. Вещи, которые могут даже друг другу противоречить и вступать даже в конфликт. Вот эта согласованность, единство называется гармония. Во всем это, в философском смысле или бытовом значении, или внутреннем нашем понимании себя. Есть много противоречий внутри каждой личности, но как-то мы живем с этим, примиряемся с этим, как-то пытаемся ощутить какую-то гармонию, не всегда это получается. Давайте же все-таки разберемся с этим понятием. И сначала мы поговорим также о дисгармонии. Что же выводит нас из равновесия? Это состояние единства, что заставляет нас что-то принимать, что-то отвергать в жизни, не соглашаться с этим категорически. Это психология врожденная, так скажем. Ну, в нашем сейчас современном понятии она врожденная. Не всегда так. Есть другая врожденная психология. Это редкий, очень феноменальный момент, когда люди рождаются с другим видением мира и себя, уже с рождения таковы. Может быть, я встречал в жизни таких явлений единицы за весь мой опыт. Редкие исключения. В основном у нас есть своя врожденная склонность к своему мнению, к своей позиции, к несогласию, к тому, что непонятно мне или противоречит моим каким-то убеждениям. В основном это врожденная вот наша способность, склонность, и мы считаем, что это наша природа. Пока не столкнемся с другой природой, врожденной тоже. Об этой врожденной природе я прочитал сначала в Пуранах. Вот сейчас, говорится, есть дети индиго, сейчас уже есть бриллиантовые дети, вот их называют по-разному. Вот какие-то врожденные способности другие у этих детей, оказывается. Можно родиться другим человеком, оказывается. Но что говорится в Ведах, что любой человек, как бы он ни родился в этом мире, он все же рождается в невежестве. Общий закон. И ему необходимо пробуждение к этой гармонии, проснуться, ощутить счастье, полноценность самого себя. И пока он не осознает вот эту свою сторону счастья и полноценности, он не может быть гармоничным с окружающим миром. То есть он неудовлетворенный человек. Вступает в мир как потребитель, как тот, кто требует, критикует, предъявляет претензии постоянно, он не согласен, он хочет все переобразовать, переделать, чтобы быть удовлетворенным, он становится причиной проблем. То есть каждый из нас может быть либо частью решения проблемы, либо частью этой самой проблемы. Поэтому Веда говорит, что нужно второе рождение. Никто удовлетворенным не рождается, нет. Первое, что мы произносим, когда рождаемся, и все радуются, о, родился наш человек. Вот вступил в жизнь с таким адским, знаете, криком из какого-то страшного мира, откуда он пришел, в глаза посмотришь, самому страшно станет. Вот новорожденный, когда рождается, видели глаза его? Посмотрите, вы увидите другой мир совсем там. Вот то, что он пережил, вот это еще отпечаток остается. Очень серьезное, глубокое впечатление, не детское, он еще не ребенок даже. Это живое существо, которое вступает в неизвестный мир, в невежестве. Полностью беззащитное, полностью беззащитное. Ищет прибежище, потом кричит. Он кричит, как сумасшедший просто. Он не знает, что, где, куда вообще. Полное невежество. Даже как его зовут, не знает. Кто-то узнает, ему скажут об этом. Вася тебя зовут. Знает. А вот твоя сестра или брат, вот это мама, папа, скажи, мама, мама, вот, правильно, вот ты начинаешь что-то понимать уже, вступать в отношения. Вот какая же тут гармония. Есть и спать. Начинается гармоничная жизнь с этого. Учиться этому не нужно, это врожденная склонность. Есть, спать, мы не учимся, это происходит автоматически. Но интересный момент, что врожденное сознание говорит ребенку, это я ем. Это я сплю. Это просто автомат биологический. Но человек понимает это по-другому. И я вспомнил стих из Бхагавад-гиты. Это что касается дисгармонии, мы сейчас будем обсуждать. Пракритих криямани гунайх кармани сарваша аханкара вимуттатма картахам ити маньяте. Это древняя шлока. Шлока или мантры тоже их называют, неважно. Стих. Пракритих криямани, первая строчка утверждает, действует материальная природа. Пракрити – это материальная природа. Криямани делает все, что мы видим вокруг. Это называется движение или деятельность. Или джагат, еще другими словами. Джагат – это вся Вселенная называется этим словом. Джагат, она будет меняться, она постоянно в движении, она не стоит на месте, она видоизменяется, она трансформируется, она преобразовывается. На наших глазах меняется тело, меняется среда, меняются люди, меняется время, меняется настроение. Все меняется. Если мы рассмотрим все этот конгломерат движений вселенских, нам мы не сможем осмыслить это. Это просто что-то невероятное. И все это находится под управлением материальной природы. Это одним словом называется пракрити. Один организм действует. Фантастика. Гунах кармани сарваша. Сарваша означает все, абсолютно все. Что делают? Гуны материальной природы. Давайте разберемся тут. Гуна – это качество. Мы не видим. Видит гуна. Сейчас я объясню. Ну, нельзя сказать, что я не вижу. Ну, как, например, я вижу сон. Нельзя сказать, что я не вижу. Но на самом деле я не вижу, потому что это сон. Я не вижу реальности. Я вижу сон. И вот гуна кармани сарваша. Гуна означает, что мужчина видит мир так, а женщина уже по-другому. Так почему же? Гуна разная. Гуна видит. Женщина – это такая гуна, такое качество природы. А мужчина – немножко другое качество. Они уже по-разному воспринимают мир. По-разному несут ответственность, по-разному чувствуют друг друга. Мир по-разному чувствует. По-разному понимают слово гармония и любовь. А ребенок по-третьему видит, а взрослый по-другому видит, а старик еще как-то видит, а больной человек тоже по-своему все видит, воспринимает, ведь и оценивает. Это называется разные гуны природы, гунай кармани сарваша. Так что же я вижу? Я вижу гуну, в которой нахожусь. Если я одену красные очки, я все увижу через красный цвет. Гуна, кармани, сарваша. Гуна окрашивает все. Я вижу, но в каком качестве вижу? Поэтому в каком качестве мы говорим правду? Очень интересный момент. Очень тонкий момент гармонии. Потому что если мы говорим правду в плохом качестве, это уже ложь. Согласно этому утверждению. Мы говорим правду же. И правда меня побуждает говорить веско, грубо. Иногда даже добиваться силы этого, потому что я прав. И я не замечаю, где же я ошибаюсь. Но это уже ложь. Потому что правду нужно говорить в качестве правдивости. В любви, в доброте, в терпении, в желании помочь, в сострадании. Вот она, правда. Правда – это качество. Не сам факт, что хорошо, что плохо, а качество определяет, насколько это истинная правда или неистинная правда, или поверхностная правда. Поэтому с этой точки зрения именно праведные люди с этой точки зрения нарушают гармонию мира чаще всего. Именно потому, что у них есть основания, они правы. вступать в конфликт. И разве не так? Разве мы не по этой причине вступаем в конфликт, что считаю, что я прав? Я сейчас, если что, могу даже в морду дать за это, за правду. Итак, этот праведник становится агрессором, смотрите. А агрессия – это уже какая гуна? Низшая гуна, видите? И вроде бы он говорит правду, но действует в низшей гуне, и она становится неправдой, ложью, причиной страдания, причиной дисгармонии. Прокрити Криямана, не природа действует. Гуна Кармани Сарваша действует все. Все делают гуны материальной природы. Я лишь наблюдаю внутри, переживаю на себе, как тело ест, как тело спит, как тело гневается. Это такой автомат, с которым я не могу справиться. Смотрите. Я не могу с ним совладать. Я вспыльчивый человек, но что я могу с этим сделать? Я не владею собой. Потом я сожалею, я быстро остываю, я прошу прощения, но всякий раз повторяется снова и снова. Это мой характер. Моя природа, я говорю. Я подчинен этой природе. Как же мне стать гармоничным? Как же мне быть с этой природой? Аганкара вимутхатма. Это такая строчка, как бы, обвиняющая несколько. Третья строчка, не хочу переводить. Но только для фестиваля благости. Аганкара вимутхатма. Мутха означает осел. Или глупец, мутха. Вимутха значит большой осел. Большой глупец. Аханкара означает ложное я. Ложное я, говорится, большой осел. Видя, как действует материальная природа, я думаю, что я абсолютно независим от этой природы. Картахамати монета. Я думаю, что я все делаю. Я ем, я сплю, я женюсь, я выхожу замуж, я воспитываю детей. Действует материальная природа. А что же делаю я? Вот в чем вопрос. Это уже будет вопрос другой, к гармонии. Пока мы говорим о дисгармонии, о неких ложных вещах, которые не согласовываются в наших понятиях. Как мы знаем, допустим, мы с вами здесь знаем о благости, осведомлены, что человек устроен подобно матрешке. Начиная с видимого чувствами физического проявления нашего, мы так присутствуем, понимаем друг друга, по физическому присутствию, никак иначе. Обычные люди. Необычные по-другому понимают присутствие. Я не думаю, что если кто-то физически присутствует, то он присутствует здесь. Нет, он может здесь и не присутствовать. Он может вообще сейчас находиться в другой сфере. Отношения в другой сфере, как бы ментальной сфере. Потому что само сознание, дух, он может находиться в разных измерениях, в разных мирах живет. И на земле он может жить в этом теле. Он может жить и на солнце, может жить и на луне, может питаться эфиром. Может дышать воздухом, может принимать воду, а может анаэробно. То есть само живое существо, оно как бы независимо. Но попадая в то или иное биологическое тело, рождаясь в нем, оно зависимость попадает от этой формы жизни, как бы начинает дышать воздухом. И мы же чувствуем это дыхание. Я дышу, смотрите, как тонко все устроено, потому что еще в этом физическом теле есть тонкое тело, которое может чувствовать эту оболочку, ощущать эту кожу, слышать эти звуки, видите видео. Самое как бы сильное восприятие, тактильное, кожа покрывает все тело. Смотрите, это самый такой, если мы говорим о комфорте, то главным образом касается кожи. Это мягкая постель, и мы укладываемся и чувствуем гармония полная. Все гармонично, шелковые простыни, знаете, там просторное ложе, кондиционер для кожи. Если мы для кожи создаем такие условия, мы чувствуем максимальную гармонию. Но слушать в этом состоянии, слушать, очень сложно. Потому что сознание начинает засыпать. Это не гармония. Это отключение, устранение от гармонии. Поэтому многие мудрецы говорили, комфорт отвратителен. Если пока вы стремитесь к комфорту, никогда не достигнете гармонии. Будет все тоньше становиться раздражение и неудовлетворенность. Будете все больше преодолевать претензии и критики к окружающему миру и к близким. Комфорт развращает ум человека. Но когда мы сидим на гвоздях, как йоги, мы слышим, смотрите. Да, нам кажется неудобно, но удивительно то, я на себе это испытывал. Когда был в местах паломничества, там аскезы невероятные бывают. При жаре идти очень долгое время босиком по раскаленному, там, скажем, пыли, земле. И, то есть бывают невыносимые аскезы, просто с волдырями ноги. Но там нужно не просто ходить, нужно еще слушать о тех местах, где мы находимся. И главное именно слушать. И кажется, ну что-то можно услышать при такой аскезе вообще. И самая глубокая память остается именно в те минуты, когда мы слушали, в таких неудобствах находились. Все остро, все глубоко, все по-настоящему. А боли не помню. Не помню. Настолько было острое сознание, настолько был острый слух, настолько открытое сердце, что это была гармония. А комфорт, наоборот, кажется, что гармонично все, но притупляется способность слушать внимание, поэтому две вещи, они вредят гармонии. Это возбуждение ума, деньги и золото в основном, и мягкая постель. На санскрите называется Хиранья Кашипу. Одно из имен демонов. Демонические имена. Хиранья – это золото, Кашипу – мягкая постель с вытекающими отсюда последствиями наслаждения. Хиранья Кашипу. Если нас интересует только комфорт и чувственное наслаждение и золото, то мы не сможем услышать, что такое гармония. Гармонию нужно услышать сердцем, внутри. Пока мы говорим о дисгармонии, причина этого. Причина – глупость, вимутхатма, глупость. Ослоподобное сознание. Человек думает, что он хозяин, что он все решает, хозяин своей судьбы, хозяин этого мира. Он стремится именно так овладеть материальной природой, господствовать над ней. Это называется большой осел. И чем больше у нас свой таких ресурсов для господства, тем больше степени он глупец получается. Хотя с точки зрения достижения он может быть великим человеком. Но в смысле он, да, он достигает большой власти, скажем, или большого богатства, или влияния, больших знаний. Но гармония определяет не количество накопленного. Нет, потому что все, что мы накапливаем, не нам принадлежит. Вообще слово «накапливать» не присуще ни одному живому существу, только человеку. Он на поле пшеничном. Птицы прилетят, поклюют, что-то улетят. Сколько в желудок поместится? Даже меньше. Но если человек придет туда, он скосит все и про запас унесет. Позвольте только, без охраны оставьте, что-нибудь украдут. Это люди сделают. Животные много не навредят. При этом человек объявляет, что птицы наши враги, насекомые наши враги, животные тоже наши враги. Они вредят нашим накоплениям. Нет, ни одно живое существо не наносит такой вред. Ни одно, чтобы лишить гармонии нашей жизни. Ни в коем случае. Ни одно живое существо не способно дисгармонизировать мир, кроме человека. Написано в Ведах, что из всех живых существ только человек умеет лгать. Никто другой не лжет, все следуют своей природе. Все чисты, откровенны, как дети, как младенцы. Кошки, собаки, птицы и так далее. Все следуют своей природе. Мы изучаем природу птиц и животных и можем общаться с ними, зная природу. Зная природу, можно даже общаться со змеей. Есть такие люди, которые изучают змеи, они общаются с ними, просто зная их природу. Есть люди, которые общаются с акулами в океане, зная их природу. Но как вот общаться с человеком? У него природа непостоянная. Он самый изменчивый. Может притворяться. У него какие-то представления престижа, богатства, выгоды у каждого свои. И он использует очень тонкий разум, тонкое тело вот это вот. Поэтому что там у него внутри? Сложно понять. Как же, где же эта гармония? Как же нам понять друг друга? Иногда я настолько запутаюсь, что даже сам себя понять не могу. Серьезно? Это как раз вот самая как бы сложная проблема человеческая. Понять себя. Себя, говорит, потерял. Сам запутался. Кто же я? Что же должен делать? Как быть счастливым? Невозможные вопросы, смотрите. Нет ответов на эти вопросы. Это что, к чему мы приходим? Значит, мы говорим правду, но в каком качестве мы говорим правду? Вот в чем начинается запутанность. И самая, как бы, главная способность человека, чтобы именно прояснить это сознание, чтобы вступить в счастливые отношения, умение слушать. Умение слушать сердце. Вот мы часто здесь говорим, здесь на фестивале, поскольку это благо, сердце, сердце, любовь, сердце, вечность. Но это на самом деле нужно раскрыть, иначе мы забудем это уже через короткое время. Если это неприменимо в жизни, не приводит меня к гармонии, эти понятия становятся, ну как сказать, неприемлемыми, сентиментальными, непрактичными, идеализированными, утопическими идеями. Все же говорят о любви, о сердце, о счастье. Но это утопия. Это, видите, термины просто, чтобы привлечь людей как можно больше. Да. А решения-то нет. Сколько жив человек, столько он и не знает, что такое счастье. Не может добраться до этого понятия, осмыслить его, осознать. Он просто стремится к комфорту. И еще более становится неудовлетворенным в итоге. Еще больше. Вот какова жизнь. В Пуранах написано, что в преддверии Кали-юги, знаете, что люди сделали? В преддверии Кали-юги нынешнего века, вот, который уже протекает 5000 лет, это эпоха Кали, эпоха духовного упадка постепенного, как бы деградации сознания. Они сделали одну вещь. Чтобы открыть путь деградации, они утвердили только одну вещь. Вот если мы с ней разберемся сейчас, может быть, нам удастся обратный процесс совершить кому-то. Массово сейчас трудно это сделать, но кому-то, я думаю, удастся это сделать. А они утвердили одну вещь, что пороки человеческие такие, как жадность, как похоть, как гнев, естественные. Это природа человека. Вот что они сказали. Аханкара вимухтатма картахама тиманете. Это стих из Гиты говорит. Это Большой Сел сказал. Потому что на самом деле эта природа никого не устраивает, человеческая. Если она есть в человеке. Никого не устраивает. Более того, эта природа всегда подвергается насилию. Если я гневаюсь, всегда пробуждаю в ком-то гнев, смотрите. Если я вожделею, я пробуждаю в ком-то другом вожделение. Если я жадный, я пробуждаю в другом жадность. Эти вещи вступают в конфликт. Автоматически, это автомат. Если вы видите, что кто-то наслаждает свои чувства, автоматически чувства хотят того же самого. Если кто-то на вас орет, как сумасшедший, автоматически вы точно так же хотите ответить. Автоматически это происходит. И то есть эти качества, которые были утверждены как естество человека, они созданы, именно созданы, открыты для того, чтобы начать век деградации. Это с этой целью. Это эпоха Кали такова. Чтобы начать ее, нужно утвердить вот эти принципы как истину, подменить нужно истину. И люди будут следовать этим путем смело, потому что такова природа, не скажет. Это естественно. Посмотрите, животные так же живут. А? Это же естественно. Посмотрите, выживает сильнейший, они скажут. Ученые сказали об этом. Эта теория выживает сильнейший породила оружие массового поражения. Впервые был применен хлорн в Первой мировой войне. Людей травили как насекомых. Если до этого была какая-то этика сражения, культура сражения, уважение к врагу, ну там какие-то законы были, нравственные тоже. Чтобы быть героем, нужно было заслужить это имя, знаете, честным, храбрым поступком. То впервые вдруг в истории человечества применили хлор, яд, чтобы травить врагов. Мир содрогнулся. Первая реакция была такова. Стернулся от ужаса. Что же происходит? Куда же мы катимся? А где же, в конце концов, какая-то нравственность? Но вышел генерал, победивший в этой войне, и сказал, вы не понимаете прогресса. Это доказано наукой. Выживает сильнейший, наиболее разумный. Это прогресс. Такова природа человека. И все утихло постепенно. Было научное обоснование. Видите, есть научное обоснование для деградации, для дисгармонии. Поэтому мы говорим сейчас о науке. Наука, которая стала стереотипом, стандартом, врожденным естеством. Вы только посмотрите, что происходит. Если сейчас назвать эту философию каким-то названием, мы скажем, да я не знаю этой философии, я не философ. Но странно, что я живу по этой философии. Как так получилось? Как это так тонко мир устроен, смотрите. Я перенял образ жизни, я стал лжецом. Сейчас философия гедонизма называется. Абсолютно каждый человек сейчас идет этим путем. Философия удовлетворения собственных чувств. Это, собственно, сейчас и называется словом гармония. Когда чувства все мои удовлетворены, я думаю, вот это гармония. Красивый зал, знаете, хорошая одежда, духи, свет, вот все, сделать все для чувств, много наслаждения, погода, рай какой-то создать. Вот она гармония. Не совсем так. Возможно, возможно, где-то это можно назвать гармонией в каком-то месте. Но Земля – это не такое место, где мы живем. Здесь нужно столько усилий, чтобы создать такой рай на Земле. Здесь лишь небольшие части света пригодны для райского наслаждения, какие-то, может быть, там острова в океане, на экваторе. Для туристов, которые покупают эти острова, иногда эти богатые люди с яхтами там хотят жить, как в раю, они там, что они там делают? Они просто приходят, раздеваются, лежат, и все. Все, все, это рай называется. Чистая вода, что-то напоминает, ну, какое-то вдохновение. Потом люди быстро устают. Быстро все надоедает, потому что на этом земном уровне мы не можем развивать чувственное наслаждение. Они очень ограничены вот этой природой. На других планетах, говорится в Ведах, в 1000 раз можно больше наслаждаться. Той же водой, тем же дыханием, мыслью. Другие тела, другая среда предназначены для этого счастья. В нашем случае не предназначено. Источник счастья быстро надоедает нам, быстро пресыщается, где бы мы ни находились. Это земной уровень. Силы чувств недостаточно, хотя в прошлые эпохи люди были сильнее намного. Если изучить Махабхарату как исторический документ, там описывается, возможности людей были другими. Там просто описываются события, что могли делать люди, а чего не могли. Если сравнить что с нашими сегодняшними способностями, мы не выживаем практически в этом мире. Мы рождаемся уже больными. Да, уже врожденные есть болезни, одна-две у каждого человека. Ум беспокойный, мечущийся, мы от рождения имеем, неспособны к глубокой медитации, размышлению. Жизненная сила слабая, мы подвергаемся заболеванию в большей степени. Воины на Курукшетре пробивали друг друга стрелами насквозь иногда, насквозь. Достаточно было одной ночи, чтобы они залечивали раны и снова вступали в бой. Жизненная сила была другая. Способности были иные у людей. Медицина была другая. Один царь, Парикшит, был проклят. Был проклят умереть через 7 дней. Поскольку проклял был сын Брамана, проклятие должно было исполниться. 7 дней ему оставалось на подготовку к смерти. И у него был вопрос к мудрецам. Поскольку это был царь, он мог собрать всех самых мудрых людей в царстве и задать вопрос, каковы обязанности человека в преддверии смерти? Что теперь должен делать? Мне осталось жить 7 дней. Что должен сделать, чтобы завершить этот путь достойно, гармонично, законченно, закончить свою жизнь? Так, завершить ее. С этого началось. Но в то же время это сейчас пройдет. Это сейчас пройдет. Там помогают, да. Нужно больше воздуха, я думаю. Может быть, к окошку. Что? Полегче? Да? Полегче немножко? Проходит? Врач на месте, хорошо, врач на месте. Все еще должны что-то позитивное думать в том направлении, вдохновляющее, поддержку оказать такую. Не надо бояться сильно. Законы природы, они как бы очень строгие. Каждый из нас находится вот под влиянием очень строгих законов природы. Не нужно бояться, просто нужно делать все, что необходимо, до конца. И Парикшит спросил, что же должен делать. Мне осталось 7 дней. Шукадева Госвами стал отвечать на мой вопрос. Это Бхагавата Пурана описывается. Я не буду сейчас все рассказывать. Но главное, что он должен, это слушать. Только слушать. Только слушать. Если мы развили вкус к слушанию об абсолютной истине, для этого человека больше не существует других обязанностей, говорится. Это вершина совершенства. Но если он еще не развил вкус к слушанию, может быть, он не все может понять или принять, или поверить. Ну, разные люди есть. Тогда есть обязанности, которые помогут ему очиститься, чтобы слышать. Слышать сердце, свое сердце. Слышать сердце других людей. В каждом сердце человеческом живет истина. Можем много узнать о жизни, если умеем слушать. Да, вот этот звук из глубины сердца, он может быть покрыт завистью, невежеством, агрессией, раздражением, похотью, жадностью. Но изначально он чист. Это наша способность слушать, подобно способности лебедю. Раджа Хамса. Если такому лебедю налить молока и смешать с водой, он выпьет только молоко, вода останется нетронутой. То есть научиться слышать сокровенное. У каждого человека есть в сердце что-то сокровенное, что он не может высказать, как-то оформить, найти язык какой-то. Как бы не каждый способен, не развит. Но есть это и у животных. Есть это и у птиц. И у человека это в большей степени можем увидеть, эту способность. Он хочет выразить себя, да, но не всегда получается красиво. Этому нужно учиться. И учиться нужно у того, кто может слышать вас. Эту красоту, видеть там потенциальные возможности. Тут начинается гармония. Кто-то один должен услышать. Как в семье, что мы наблюдаем? Вместе люди долго не живут, если оба говорят. Если один говорит в семье, семья дольше сохраняется. Если двое говорят одновременно, семья меньше сохраняется. То есть кто-то, хотя бы один, должен уметь слушать. Слушать не для того, чтобы подавить волю, или подчиниться, или поработить кого-то, а для того, чтобы понять. Мы вступаем в эти отношения слушания для того, чтобы именно понять глубже истину, понять себя. Непростая вещь, потому что слушать нужно, требуется много терпения. Все вот эти качества как раз требуются. Терпение, смирение. Трудная задача. Слушать правду иногда бывает невыносимо вообще. Закрой рот, мы говорим. Не хочу тебя слушать. Заткнись вообще. Я тебя убью сейчас. Как сложно слушать какие-то звуки. Смотрите, какой звук, какой могущественный. Как он проникает в это тонкое тело и что он творит с нами. В Пуране говорится, что смерти предшествуют злые слова. Вот и все. Те звуки, которые мы издаем. И вот есть эти парамахамсы, которые не слышат зла в этом мире. Вообще не слышат этого. Они считают, что это лишь рябь, поверхность. В глубине океан спокоен, настоящий. Они видят суть. Они достигают гармонии. Их терпение невообразимо. Они у земли учат терпению. Их благодарность, их любовь не имеет границ. Это их с деревом сравнивают, которые дают тень, листву, плоды, древесину. Себя дают вообще, если нужно. Безропотно. Это такие великие люди. Смотрите, эта гармония достигается нелегко. В нашем понимании это, кажется, невозможно даже достичь такого уровня. В нашем понимании гармония – это комфорт именно. чтобы все было приятно, комфортно, чтобы никто друг друга не беспокоил. Совершенно верно. Это тоже нужно усвоить. Как же эту правду сказать, не беспокоя человека? Как сказать, что он жадный, не беспокоив человека? Кто знает секрет? Как сказать человеку, что он глупец, не беспокоив его? Каким образом это сделать? Что это за искусство такое? Как разбогатеть самому и не стать жадным и надменным, а остаться гармоничным, дружественным ко всем, без чувства превосходства и ненависти? И так это касается нашего развития, как при нашем развитии желаемом, что мы хотим, чтобы экономика развивалась, наша личная жизнь развивалась, чтобы мы также были богаты и счастливы, сохранить гармонию. Все ли люди могут быть одинаково богатыми? Вопрос. Все ли люди могут быть одинаково счастливыми? Вот вопрос. Нет, в жизни так не бывает. Законы суровы, смотрите, кто-то вот болеет, и ничего с этим поделать нельзя, он будет болеть. И как мы сейчас говорим, здоровых людей сейчас практически нет, потому что здоровье определяется не по телу, а по удовлетворенности ума. В этом смысле сейчас здоровых людей практически нет. Ум исцелить нужно, тогда человек считается здоровым перед вами. Как в здоровом теле здоровый дух. Внутреннее содержимое важнее, чем даже внешнего представительства нашего. Еще важнее. Потому что красоту... Эта внешность придает именно вот эта внутренняя жизненная сила, энергия. И нас это очень интересует, потому что для гармонии нужна энергия. Гармония – это постоянный обмен энергией, когда мы не теряем энергию, а постоянно она растет, эта энергия счастья, это энтузиазма. Мы называем это развитием. Возможно ли это? А вы посмотрите, какие вокруг нас ресурсы, вокруг нас. Просто посмотрите, если поднять голову вверх, представить, что там, Боже мой, вообразить невозможно. Сколько возможностей. Не дотянуться ни руками, ни умом туда. И все это нам предоставлено для развития. Только вот нужно знать метод. Помогут ли нам космические корабли? Вряд ли. А вот наше внутреннее содержимое, да, очень могущественная сила внутри у человека. В своем воображении он беспределен. Как вчера мы слышали, кто я. И вот мы идем от этих простых обозначений куда-то еще, и мы достигаем всего на свете вообще. Всего на свете. Я везде, во всем хочу быть. Я хочу все знать. Я хочу не ограничиваться ни во времени, ни в пространстве смотреть. Не хочу ничего бояться. Я хочу любить, хочу счастья. Сколько? Много. Ой, вот сколько там вокруг, вот столько всего. Еще больше. Гармония, когда мы осознаем полное целое. И вот эта материальная природа действует. Хорошо. Первое, что мы хотим в этом мире знать, что это за природа, которая меня окружает. Первый шаг в знании. Мы должны получить образование. Это естественно, мы должны узнать, что за мир, что за общество, что это такое вокруг меня. Это добродетель. Знание – это гуна добродетели. С этого начинается развитие человека, с образования. Второй шаг, когда мы получили некоторое образование – желание преобразовывать этот мир, делать его лучше. Это гуна страсти, деятельности начинается. Получаем образование для того, чтобы действовать в этом мире. И третий шаг – наслаждаться этим миром преобразованным, как я этого хотел. Это гуна невежества. Смотрите, получается. Цель нашего развития – пребывать в невежестве, в наслаждении. С точки зрения гуны это так выглядит. Поэтому говорится, неправильный подход. Он, в принципе, правильный. Объект неправильно найден. Не пытайтесь подчинить и преобразовать материальную природу, говорится. Это невозможно. Аханка рави мутатма картага мати манете. Он думает, что он может это изменить. Он большой осел, потому что природа сама действует. И он не знает, что он тоже ее инструмент. У природы достаточно разума. Не думайте, что разум есть только у человека. Ну хорошо, хорошо. Мы восхищаемся. Большой ученый есть. Смотрите, вот потрясающее открытие у него. А? Сколько всего он сделал. А никто не восхищается, что Природа создала разум этого ученого. Но не восхищаемся, потому что природа мертвая. Как бы с одной стороны да, с другой стороны чем восхищаться? Она же мертва. Это означает, что над природой есть какой-то разум, которым нужно восхититься. Вот этим нужно восхититься, найти объект правильного восхищения. Тогда мы почувствуем прилив энергии. Если мы кем-то восхищаемся, перед кем-то преклоняемся, попадаем под влияние этого человека. Если мы преклоняемся, восхищаемся высшими силами, мы приобретаем высшие качества. Есть разница в применении этого знания. Поэтому подход-то, собственно, правильный. Познать, преобразовать, стать счастливым. Объект выбран неправильно. Объект должен быть «я сам». Познать себя, преобразовать себя, сделать себя счастливым. Эти же три вещи, примененные к себе, становятся правдивыми. Ложь заключается в том, что человек пытается преобразовать мир, не изменяя себя, а утверждая свои несовершенства ложные. Вимутхатма Аханкара, свою глупость утверждая. Дисгармония. Как бы метод-то правильный, другого метода и нет, и быть не может. Знание, деятельность, результат должен быть. Но мы должны на объект найти, куда направить свои усилия, познание. И та же материальная природа, которая меня окружает, вокруг, которую я не справлюсь, она дайва, она божественная, она сверхъестественная, я не смогу с ней совладать. Я слишком мало живу. Я слишком маленький, слишком слабый по отношению к природе. Боже мой, это космос. Шутка ли? С кем я вступил еще в конфликт? Вы подумайте. Эта же природа находится внутри. Частичка. Точная копия. Точная копия этой Вселенной. Вот тут наведи порядок сначала. Не так, что здесь мы на Земле навели беспорядок полный. Хаос, загрязнение среды, ядерное оружие, нервотрепка. Запутались, сейчас летим на Луну или на Марс, там хаос устраивать. Прогресс называется. Освоение космоса. Тут уже освоили, уже дальше некуда. Дошли до предела. Все уже испортили. А как нам развивать это все, не причиняя вреда никому? Ни одному живому существу. Да, но нужно любить для этого, очень сильно любить. Полное целое. Как вот полюбить всех в этом зале? Я же здесь почти никого не знаю лично. Я могу лишь только дружно относиться, ну, по-хорошему, по-доброму, да. Но полюбить нужно знать. Поэтому говорится, что большая любовь должна исходить от осознания полного целого. Если мы понимаем, что мы все едины, можем чувствовать любовь к каждому живому существу. Все, не только люди. Знаете, что люди вступают в отношения со стихиями природы и с другими живыми существами постоянно, с растениями, с животными, с микроорганизмами. Все пронизано жизнью. И человек вступает в отношения со всеми, говорится, и он влиятелен по отношению к живым существам, если любит или ненавидит. От него зависит поведение окружающей, праджи. Праджи – живые существа, они чувствуют это все. Они глупые, но даже собака чувствует, любит ее человек или нет. Даже растения чувствуют. Потому что это одна и та же праджа. Природа та же самая, что и у нас, только недостаточно развитая. Я видел растения в Индии, которые сжимаются, если вы громко крикнете. Слышит? Мне говорят, что коснетесь, сжимается. Она реагирует на касание. Я был крайне удивлен, правда. У меня был шок. Хотя я пытался развивать свое духовное видение, и мне казалось, что я уже что-то вижу, но когда я коснулся этого растения, я был в шоке. Растение живое оказалось. Но я же об этом знал, как будто бы. Да, но он вот так вот живет, что невозможно, ну как с ним общаться еще, понимаете? Вот стоит вот так вот круглый год. За полгода эта веточка, когда подрастет, думаешь, о, чудо какое вообще. Когда палка растет. А тут вы касаетесь. Фу. Ни глаз нет, ничего. Чувствует, знает тоже. И человек любит все живое. Все, любую форму жизни по определению уже расположена дружественно. Это гармония. Это позиция гармонии. Сама же гармония невозможна, если мы не освоим некоторые качества, начиная с терпения. Не путайте с комфортом. Комфорт как раз там терпеть ничего не нужно. там все хорошо, и при этом вы чувствуете полное неудовлетворение, усталость. Вот странное. Сделайте все мягко, все удобно. Знаете, какое кресло придумали однажды? Я не знаю, мне кажется, не запустили в производство его. Но такая была мебель, которая реагировала на движение человека. Если вы хотите так, оно следовало за вами. За любым вашим движением, или вашим желанием, оно принимало такую соответствующую форму. Людей это стало сильно-сильно раздражать. Прилипло вообще это кресло. Прилипло это кресло вообще. Уберите его отсюда, это кресло. Дайте мне просто табуретку и все. Но это так же, как человек, который за вами ходит и там подстелит, и тут что-то скажет, и тут поднесет, и в глаза вам заглядывает. Надоел, правда уже? Иди ты отсюда вообще. Этот комфорт уже, вот он какой. И так жена мужу пытается служить там и служить, а он вау, 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 вау. Все недоволен. Комфорт отвратителен, говорят мудрецы. Он приводит к такому настроению, смотрите, вот такой апатии, к такому раздражению, даже к ненависти. Я не могу любить. Удовлетворяет чувство. Даже ребенок. Вы его сначала с рук не спускаете. Это ему нужно не для комфорта, а для обучения, для общения. Он просто по-другому еще не понимает слов. Поэтому вы должны его трогать. Если мама сердится, она делает так ему иногда. Так тряхнет. И он понимает. Да, вот он начинает. Он чувствует. Или она скажет так. То есть по любому касанию он знает ее именно как мать, потому что она его тактильно воспитывает сначала. Все, она как один организм вместе, он же был там в утробе. Он еще до сих пор как бы в утробе, только вне, но на руках. И он живет таким же привычным способом, его нужно касаться, вот так реагировать, и он вот так вот чувствует, живет с вами, все, он спокоен. Как-то он же вас понимает, вы же удивляетесь. Тряхнете, он понимает. Строго скажете, он слов не понимает, тоже чувствует. Знает уже как бы что-то. Но вы не должны долго это делать, вы должны постепенно его ставить на ноги. Вы знаете об этом. Потому что он растет, он тяжелее, и вам тоже некомфортно таскать такую тяжесть, правильно, за собой. Эту тяжесть хотите на ноги поставить, говорите, иди сам. Потом сам обувайся, сам шнурки завязывай. Я помню, как мне мать учила завязывать шнурки. Я отказывался напрочь. Она говорит, берешь вот так вот, так складываешь и завязываешь. Просто вот все. Сам учись давай. Уже давно пора самому все делать. Я говорю, вот так мне не нравится, не хочу. Вот давай мне по-другому показывай и все. Отец увидел, говорит, ты что за глупости говоришь? По-другому нельзя завязать шнурки. Только так. Я говорю, а вот так мне не нравится, мне другой способ нужен. И мать нашла другой способ. Вот так и вот так. Я до сих пор так и завязываю. Вот это способ, говорю, вот это мне подойдет, это мой способ. То есть в какой-то момент ребенок начинает понимать присутствие взгляда, настроения через глаза. Уже касание не обязательно. Хотя есть такие касания, знаете, когда вот по-другому не понимает, нужно вот ремень взять, что-то такое в этом духе, и тоже тактильно воспитывать. Называется аргументум ad baculum. Если человек не понимает слов, то палка, как для животного. То есть животное только палку понимает. В этом случае, да, тоже используют. Но вообще, когда ребенок растет далее, он понимает взгляд. Тактильное – это воспитание птицы, взгляд – воспитание рыбы. Рыба взглядом поддерживает отношения с мальками. У нее нет рук, чтобы так касаться их, она глазами смотрит. Эти глаза контролируют их деятельность, их поведение. Эти дети на этом уровне развития, они понимают взгляд. Когда родители присутствуют и смотрят непосредственно на них, они понимают их настроение. Если они уходят, не видят, они творят, что хотят. В доме творят все, что угодно, и потом время смотрит, сейчас придут родители, сейчас все увидят. Все, нам крышка. То есть им нужно именно взгляд почувствовать родители, строгий взгляд. Но это он должен перерасти. И присутствие он уже чувствует на третьем уровне, как черепаха, помня, о чем они говорят и думают родители. Преемственность. У нас сейчас не хватает третьего уровня, не развит. Для гармоничных семей нам бывает часто нечего передать духовного своим потомкам. Духовных ценностей, которые бы они помнили всю жизнь и передали бы своим потомкам. Династия, преемственность, чтобы... Черепаха не воспитывает своих детей, не смотрит на них. Она откладывает яйцо и уходит в океан просто. Все. Они сами. Как? Она мысленно это делает. Она думает об этом. Это мистики. Черепаха – это мистик. Если кто-то держал дома черепаху, он знает, что черепаха может у вас попросить есть во сне. Можете во сне понять, например, может прийти во сне и попросить есть. Не было с вами такого опыта? У меня был такой опыт. Это они способны. Вот также есть некоторые другие, присмыкающиеся, которые вот змеи, допустим, они тоже могут смотреть и мысленно контролировать жертву, загладить ее. Это третий уровень. Это уже гармония. То есть присутствие или отсутствие человека – это наши внутренние отношения с ним. И вот когда мы не можем физически общаться близко, а общаемся внутренне на расстоянии, считается любовь разлуки – высший вкус жизни, высшая гармония. Любовь разлуки – это самое сильное проявление любви, самое глубокое проявление любви. Поэтому мы видим, что иногда мы разлучаемся, иногда встречаемся, жизнь так устроена. И вот так наши отношения могут развиваться. Встреча, разлука, встреча, разлука. Когда они осмыслены? Осмыслены долгом, необходимостью. Видите, гармония не просто моя прихоть. Это устройство мира, которое нужно знать. Без исполнения обязанностей и долга мы не можем гармонично жить между собой. Если у нас нет ни обязанностей, ни долга, просто чувственное наслаждение, опять же, комфорт, одно раздражение. Нет, мы говорим, если есть семья, будет долг, работать надо будет. Детей воспитывать, образование им дать, самому учиться. Ой, столько обязанностей, смотрите, у матери, у отца, у детей накладывается больше, 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 больше. А для чего? Чтобы поддерживать эту гармонию отношений. Здесь сколько усилий нужно. Если мы не развили еще вот этой любви ко всему живому, тогда много обязанностей. Если же можно учились слушать, ведь в браке, в семье, мы прежде всего учимся слышать. Как мы воспитаем ребенка, если мы не слышим его? Как мы сможем жить всю жизнь вместе с супругой, если мы не слышим друг друга? Это станет пыткой невыносимым, невозможным. Человек, который не умеет слушать, он не дисквалифицирован во всем, говорится, в любой деятельности практически. И для такого человека лучше всего просто обрабатывать землю молча. Это благородная деятельность, где он не совершит ничего дурного, где также будет поддерживаться гармония. И он начнет слышать запах земли, стихии природы, с этого начнется. Потом сможет понять, как к этому прикладывается человек. Потом развьет определенные качества и начнет просто понимать что-то в жизни. Благородный труд, говорится. Хотя это может сочетаться и хорошая семья, и благородный труд, и хорошие дети, и так далее. Труднее всего поддерживать гармонию, когда есть конфликт. Он уже существует. Вот тут мы думаем, что же делать? Муж не понимает, жена не понимает, или дети выросли такие, что тут сделаешь, что тут поделаешь? Да, мы же сказали, не пытайтесь контролировать материальную природу. Вимутхатмаханкара, не будьте глупцом. Невозможно это. С себя начните. Всегда возвращайтесь под контроль своего «я», говорится в Бхагавад-гите. Куда бы ум ни ушел, там проблема, то решить, все решить. Подождите. Не забывайте. Под контроль своего «я» мысли приводите. Снова к себе возвращаете. Себя воспитываете. И меняя себя, увидите, что мир становится другим. Другая гуна. Вы начинаете смотреть и видеть все совершенно по-другому. Есть фрукт. С одной стороны он спелый и красивый, с другой стороны червивый. С какой стороны будем кусать? Видите, как все просто. И если мы начинаем видеть в этом мире духовные проявления, этот мир становится не хуже духовного мира, говорится. Вопрос, с какой стороны будем кусать, с какой стороны будем общаться друг с другом, как эти стороны находить друг в друге. Что нужно просто игнорировать, не слышать, а что нужно принять во внимание. Это есть самообразование, это есть гармония, это есть прогресс человеческий, это счастье. У каждого человека есть какие-то преимущества, какие-то недостатки. С недостатками мы не общаемся близко. Если у кого-то только одни недостатки, близко с этим человеком не общаетесь. Не ненавидьте его, просто близко в контакт не вступайте. Он вас обманет и будет эксплуатировать. Ну, плохой человек, говорят. Но если есть хоть какое-то хорошее качество, значит, есть надежда. занять это хорошее качество в служении полному целому – это начало. Начало воспитания, начало гармонии, начало образования. Занять. Просто это будет одно хорошее качество. Но если оно занято, это семечко прорастет. Если оно не занято, оно не прорастет. Мы скажем, ну он такой плохой, что лучше вообще его выгнать. А кто скажет, ну у него есть хорошее качество. Если занять это качество, все остальные качества ослабнут плохие. Семечко прорастет. У одного учителя было много учеников. И довольно известны были, продвинутые духовно люди, уже зрелые у него были ученики. Он был пожилым в Индии. Он известный ачарья. И он дал посвящение одному ученику, дал ему второе посвящение, два посвящения, то есть брахманическое посвящение дал ему. Почти сразу после этого пришли старшие ученики к духовному учителю и сказали: «Гуру Махарадж, знаете, вот вы дали посвящение этому человеку, но то, что можем сказать, у него очень много плохих качеств, реально. Зачем вы дали ему посвящение? Преждевременно. Он еще не развит достаточно, он даже не оценил этого посвящения, он даже до сих пор не изменился. У него дурной характер. Он довольно оскорбительно относится к старшим непочтительно. Он довольно поверхностно знает философию. Вы знаете, столько качеств, конфликтный, куда ни посмотри». И духовный учитель сидел, кивал головой, говорит: «Точно, вот он такой». «Вот точно, да? Вот как вы описываете? Вот факт». Совсем соглашался, серьезно, и говорил: «Да, факт». И они все высказали и замолчали. И гуру сказал: «Но у него есть одно хорошее качество». Все выпрямились: «Какое?» Гуру говорит: «Ну мы не видели ни одного хорошего качества. Ну вот редкий пример, знаете. Это у него есть одно хорошее качество. Он поддерживает чистоту. Из этого качества просто все самые лучшие потом, говорит. Это можно взрастить. Что чистота – сестра божественности». Поэтому это тоже вопрос практики. Если мы хотим достичь гармонии, нужна постоянная практика. И так же, как в этом мире, все постоянно оскверняется, загрязняется. Так мир устроен. Одежда, тело, все вокруг приходит в упадок. Нужно поддерживать, лечить, чистоту, мыться, стричься, не знаю, там, следить за собой, за здоровьем то же самое. Это главное, что мы должны делать. Уметь себя поддерживать в чистоте внешней и внутренней. Быть здоровыми снаружи и изнутри. И когда мы здоровы снутри, снаружи развиваются, плодоносят это дерево по-настоящими плодами, естественным образом. Это не наш плод, это делает материальная природа. Сама, если мы просто ее уважаем. Уважающий себя человек не будет принимать интоксикации. По большому счету сейчас говорим. Уважающий себя человек не будет есть нечистую пищу. Или из рук нечистых людей. Никогда. Уважающий себя человек лгать не будет, играть в какие-то махинации, черный бизнес или азартные игры на деньги, никогда не позволит себе опуститься до этого. Уважающий себя человек никогда не будет изменять своей жене или мужу. Будет хранить верность и целомудрие. Это чистота. Это большая сила. Это свобода. Если человек чист, мы доверяем ему. Если мы очищаемся, нам тоже больше и больше доверяют. Еще больше доверяют. Еще больше доверяют. Каждому слову доверяют. Да, вот только смотрите внимательно. Не злоупотребите этим доверием. Всегда будет риск. Всегда будет риск. Ум-то мой никто не видит. Я могу скрывать, я могу лгать. Нужно всегда помнить об этом. Я могу лгать. Даже на высоком уровне у меня остается этот выбор солгать. Что-то использовать для себя. А кто поймет? Мне доверяют люди. Многие люди злоупотребили доверием, злоупотребили положением, злоупотребили богатством. Так все в этом мире происходит. Дисгармония. Теряется вера. Кому же верить? В ведические времена люди верили просто, если перед вами сосед, ему уже верили. Потому что сосед – это ваш доброжелатель, естественный. Если перед вами доктор, ему доверяли. Если перед вами богатый человек, ему сразу доверяли, потому что только благочестивый может быть богатым человеком. Если перед вами царь, управляющему, тоже доверяли, что ты уполномоченный свыше. Это те далекие, далекие старые времена. А сейчас мы видим, что богатство, власть, положение не вызывает доверия полного. Мы, конечно, уважаем, подчиняемся, но в плане доверия не знаем. Всякое бывает. Наш опыт другой. Однажды Юдхиштхира, царь царей из Махабхараты, он был в день открытых дверей, он принимал посетителей с жалобами. Собственно, почти никто не приходил тогда. Люди были счастливы при управлении Юдхиштхиры. Праджа – это такое счастье, знаете, когда все вокруг вместе вот, счастливо. И деревья, и люди, и животные, все живут в мире. Это такое счастье жить вообще, жить в этом мире. Юдхиштхира управлял праджей, говорит, сумел. Жизнью, жизненной силой, своей и другими тоже. Поэтому все процветало, но тоже были приемные дни, так или иначе, если есть недовольные, могли прийти и высказать любую жалобу. Он рассматривал. А в приемной был его брат один, силач Пхимасена. Самый сильный, мощный человек на планете был того времени, воин. Он принимал этих посетителей, рассматривал их вопрос, прежде чем послать к императору. В этот день пришло много народу. 4 человека. Без записи. Пришел первый и сказал, мне нужно к императору, у меня есть вопрос, я не могу на него ответить. А что за вопрос, спросил Пхимасена. Знаете, у меня есть огород, участочек земли свой. Я сделал забор вокруг него. Так вот, с каждым днем этот забор крадет у меня землю. Я не знаю, говорит, что случилось, в царстве что-то происходит. Забор должен охранять же территорию. А этот забор, он ее уменьшает с каждым днем, он меньше и меньше становится. Не знаете, что случилось? О, нет, говорит, я не знаю, идите к императору, да, вот спросите его. Что с природой? Он управляет праджей. Человек вошел, минуты позже другой заходит. Мне нужно к императору, у меня проблема. У вас какая проблема? Я воду развожу. И вот сегодня утром взял ведро, разделил в емкости, привычно в 5 емкостей, и что-то заподозрил неладное. Слил обратно в ведро, и оказалось, на пол ведра меньше. Я удивился, еще раз разлил по 5 емкостей, снова слил ведро, почти ничего не осталось. Вы не знаете, что происходит в царстве? О, простите, не знаю, идите к Юдхиштхире, идите туда. Он мудрый, он должен знать ответ. Он праджи управляет. Еще минут через 5 третий приходит, мне он говорит, ну срочно к царю. А у вас что случилось? Еду на слоне вчерась. Впереди большой забор. И в заборе большая дырка. Так вот, слон туда прошел, а хвост застрял. Вы не знаете, в чем дело вообще? Нет, простите, я не знаю, что за явление. Идите сейчас спросите его. И 4-й человек. Говорит, вы знаете, я здесь пришлый вообще-то в вашем царстве, новый человек. Но вот когда я шел сюда издалека, увидел гору. Никогда не видел таких гор, знаете, абсолютно безжизненная. Из камня и песка, но ни травинки вообще. Вот вся земля как земля, а это странная какая-то гора. Я подошел ближе, удивился просто, откуда это явление вообще? И тут как эта колючка единственная торчала тут, единственная живая колючка, сухая. Я, говорит, просто влюбился, дернул за нее. И все, и гора исчезла. Вы не знаете, что это было за явление? Рядом с вашим городом. Простите, идите все к Юдхиштхире, я что за день сумасшедший такой? И вот прошло несколько часов, никто не выходил из зала собраний. Пхимасена, в конце концов, осторожно открыл дверь, чтобы посмотреть, что же там происходит. Какие-то сложные вопросы решаются. В зале сидел один Юдхиштхира на троне, в медитации. В полном равновесии такой, изучал покой, счастье, гармонию, готовность служить каждому. Никакого комфорта. Гармония. Полная. Брат, очнись. Сюда приходили 4. 4, спросил Юдхиштхира. Нет, никого не было. Да как же не было? 4 человека запустил к тебе, одного за другим, со странными вопросами. Пхимасена, а ну-ка расскажи мне про каждого. Кто это был? Ну вот первый пришел и сказал, что у него огород. Этот забор у него крадет огород. Вот такая проблема была. Я к тебе отправил, я же не мог ответить на такой вопрос. Это Иштыров очень встревожился. А второй что сказал? А второй говорит, воду разливаю по емкости, а обратно почти ничего не получаю, все меньше и меньше. Правда, сказал Иштыров. Какой ужас. А третий что сказал? А третий говорит, слон через дыру проходит в заборе, а хвост застревает. Это конец, сказал Иштыров. Иштыров, да ради Бога, объясни, что за люди? Ты их даже не видел. Что за мистика? Что за существа? Что за наваждение? Что за вопросы у них? Ты запомнил лица этих людей, сказал Иштыров? Запомнил? Срочно изловить всех и посадить в тюрьму этих людей. Очень опасно, это все агенты Кали были. Иштыров, растолкуй мне, ничего не понимаю, говорит Пива. Что за люди, что за вопросы и почему они так опасны? Слушай внимательно, Пима Седа. Поскольку Иштыров был в равновесии, в гармонии с собой, он сразу понял, что происходит. У него не было никаких других обязанностей, кроме как поддерживать гармонию мира. Он был императором мира. Другой политики не было у него. Он сразу понял, что происходит. Он сказал, первый человек, его земля – это его собственность, его имущество. А огород – забор. Забор – это закон, который должен охранять его имущество. Пхима Сена, век Кали, закон не будет охранять имущество человека. Это признак Кали-юги, то, что он говорил. Начинается эпоха деградации. Пхима Сена очень удивился. Закон не будет защищать права человека, его собственность. Говорит, да, век Кали, он не будет достаточно силен, чтобы это сделать. Люди будут пытаться только. Но право будет меньше, 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 меньше. А второй человек? А второй человек, и вода – это его жизненная сила, он ее отдает для воспитания своих детей. А обратно от них получает меньше и меньше. Пхима Сена век Кали. Дети не будут заботиться о своих родителей. И вот Тиштира, ты что говоришь? Как это возможно? Я не могу такого представить. Дети забудут родителей. Да, говорит Пхима, это Кали-юга. А эти люди очень опасны. А третий? Слон – это большой вор. А дыра в заборе – это закон. В Кали-югу большой вор проходит ненаказан, безнаказанно. А маленький вор, хвост, наказывается, застревает. Больших воров в Кали-югу не судят строго. Только маленьких. Йотиштира, ты что такое говоришь? Кто тебе поверит вообще? Даже я, твой брат, с трудом принимаю то, что ты говоришь. Как такое возможно, чтобы закон защищал больших воров, а маленьких только наказывал вообще? Но в Кали-югу именно так жизнь будет устроена. По-другому будет невозможно. Люди все будут лгать, все будут воровать. Тогда нужно будет всех наказать. Тогда невозможно будет вообще ничего делать. Приходится защищать больших воров. И только маленьких наказывать. Иначе вообще жизнь разрушится полностью. Век Кали такой. Ужас, подумал Пхима Сена. И что же с этими людьми? Эти люди не пришли ко мне, сказал Иштыров, в этом опасность. Они задали эти вопросы на самом деле. Они только сказали о проблеме. А ответ прийти не пришли. Послушать не пришли. Слушать не хотят. Это самые опасные люди. Они все говорят о проблемах, а ответов не слушают. Вопросов не задают. Там проблема, еще подняли проблему, еще тут подняли проблему. А где лекарства? Почему мы не принимаем лекарства? Где решение? Почему никто не говорит о решении? Что же век Кали? Какое же решение век Кали? Как же мы можем достичь этой гармонии? При помощи чего? Где средства? Нужно искать. Оно дано ведами. Слушание. Это единственное лекарство век Кали. И четвертый человек, это листовец, это говорит, хороший человек пришел. Тот, который видел эту безжизненную гору, это он видел апофеоз Кали-юги. Символ Кали-юги. Будет много создано мертвой цивилизации. Техника будет очень развита. Комфорт, да, это люди достигнут. Все будет блестеть в зеркалах, все будет сиять. Будет энергии много электрической. Все это будет, все предсказано. Будет много заводов, промышленности. Будет дорог, машин, свет будет днем и ночью. Но люди будут не чувствовать жизненной силы внутри себя. желание жить и радоваться, быть счастливыми. Они будут утопать в конфликтах, в этих роскошных условиях. Они будут страдать внутри себя, они будут болеть, они будут несчастными, одинокими, все больше и больше и больше. И единственная колючка там росла, эта бедная, это умение слушать божественные звуки. Это единственный способ развить векалик. И когда он дернул за эту колючку, гора исчезла. Просто иллюзия оказалась. Представьте. Этот океан пороков – это просто иллюзия, дурной сон. От него можно проснуться в одно мгновение, просто услышав трансцендентный звук, говорится. Так же, как человека можно пробудить по звуку «Встань! Встань! Петя, Вася, пора! Солнце встало!» И он откликнется на имя, говорится, так же. Трансцендентный звук пробуждает сознание в человеке. Мантра, звук. И вот этот человек – очень хороший человек. Вот этот человек и приведи ко мне, говорит. Мы с ним обсудим какие-то важные очень вещи. Как предотвратить векали, эпоху деградации, как остановить эту деградацию. Только трансцендентный звук способен остановить деградацию сознания человека. Звук возвысит ум, звук возвысит сердце. Священный звук. Все ведические мантры начинаются с слога «Ом». Но есть и другие много мантр. Все они для того, чтобы возвышать сознание человека по звуку. Это как бы путь гармонии. Мы сегодня говорили о дисгармонии и гармонии. Завтра мы поговорим о некоторых практических вещах. Например, распорядок дня, вот насколько гармоничны, какие есть там пики суточные, очень важные, благоприятные, неблагоприятные, как свою жизнь построить вот в этом как бы колесе времени, и чтобы наша жизненная сила не была утомляема, угнетена, чтобы у нас был прилив энергии ежедневной внутренней силы. Что гармонию нельзя ощутить, если не будет прилива энергии. Застой энергии уже все, мы не чувствуем счастья. Это завтрашняя тема будет. Сегодня, я думаю, можно уже приступить к вопросам. Пожалуйста.
Добрый день. Можно ли сочетать Иисусову молитву и Махамантру?
Можно ли сочетать из разных традиций?
Да, да.
Здесь... Спасибо за вопрос. Такого запрета нет, потому что истина одна. Религий много, традиций много, истина одна. Тут нет таких запретов, что чего-то нельзя, скажем. Да? Это вопрос нашего как бы выбора. Однако... На этот вопрос отвечает раса слово, раса. Раса означает настроение. Настроение. Есть обращение к Богу в радости, когда человек чувствует очищение, когда он чувствует приближение к божественности. Вот эта радость внутренняя, глубокая, это знание, прилив откровений, начинает ликовать. Проявлять какое-то. Это стихи, это танцы, это любовь, творчество, это понимание глубоко философии внутри. То есть переворот у него происходит. Такие мантры существуют. Есть другие мантры, которые даются для того, чтобы победить себя, свой грех. Допустим, я осознаю свои пороки. В этом случае я не буду радостным человеком. Я буду серьезным человеком. Это называется настроение другое, раса другая. Я не буду ликовать, петь и танцевать, я буду просить прощения, буду молить о снисхождении, да, что я греховный, я прошу снизойти, простить все мои грехи. Это вот разные настроения, вот этим только отличаются все эти обращения. А по сути обращаются к одному и тому же источнику.
Простите, а можно еще один вопрос? У меня возник вопрос, потому что мои духовные учителя запретили мне читать Махамантру. Сказали, что это сбой энергии, что проблемы со здоровьем могут быть, то есть это, ну, плохо. Вот. И духовные учителя – это святые люди. Я знаю, что они делают для людей, есть основания полагать, и у меня возник этот стопор. Душа просит, мне хочется читать Махамантру, потому что это как другой вкус. То есть для меня христианство – это религия, я уважаю, да. Это как яблоко-груша. Читаю и Коран. То есть вот эти вот энергии это просто как еда, вот пути к Богу. То есть я вижу Бога с этих всех сторон. И у меня сейчас возник такой стопор, и я не знаю, что мне делать.
Чтобы читать Маха-мантру, нужны регулирующие принципы.
Я соблюдаю.
Если соблюдаете, я не думаю, что у вас будут какие-то проблемы. Вот если не соблюдаете принципы и хотите маха-мантру, то будут расабхасы, несовместимость будет. То есть нужно именно образ жизни изменить для этого. Тогда она будет гармонична в этом случае. Если образ жизни не меняется, то лучше маха-мантру не повторять.
Я пересмотрю принципы. Спасибо. Может, что-то не исполняю. Спасибо.
Вопрос по поводу был пример. Пример с птицей, рыбой и черепахой. Рыба глазами, черепаха сознанием, птица. Можете, да, объяснить, тактильно или что? Вот не уловил, ага, аналогию. Спасибо.
Птица, да, она касанием поддерживает.
Крыльями прикрывает.
Крыльями она их касается, держит.
И они чувствуют.
Они чувствуют и касание птицы, да, вот. Она под собой их держит, так вот вынашивает. Угу. Так воспитывает. Они все под крыло забегают туда, к ней. Угу. Там и... они живут в нее, под крылом.
Угу. Понял. И... Птенцы рождаются они без перьев, уязвимые от тепла, и она их...
Да-да, она их непосредственно касанием поддерживает. Рыба взглядом может поддерживать, ага. Черепаха мысленно.
Угу, спасибо.
Три уровня отношений. Да, пожалуйста, там вопрос.
Здравствуйте. Очень рада быть с вами тет-а-тет. А у меня такой вопрос. Как вы дадите определение свободы? Ну, как бы получается, что свободы нету вообще. Она всегда относительна. И особенно свобода для мужчины. Когда мужчина говорит, я свободен, я волен, наделал 5 детей, но это было в молодости, и мне это сейчас не интересно, я вот сейчас пойду по духовному пути. Вот. Как вы объясните вот такую несуразицу?
Это мнимая свобода, сейчас я объясню. Имитация. То есть мужчина по природе, он свободный человек. Его счастье в этом, как бы его предназначение быть свободным. Женщина менее свободна по природе. Она более зависима от семьи, от мужа. Она глубже находится в этих отношениях материальных, чувствительней. У нее есть свои преимущества и свои как бы слабости. У мужчины есть тоже свои преимущества и свои слабости. Он не такой чувствительный, но и более свободный по натуре. И для него именно важна не семейная жизнь, а свобода. Вот как это совместить? Поэтому что говорят древние
вот
Кураны,
дело, как,
что
как
для мужчины жениться – это стать слабее, а для женщины выйти замуж – стать сильнее. То есть для нее это благоприятно, для мужчины не очень благоприятно. Значит, здесь тогда вопрос отношений. Как строятся отношения между мужчиной и женщиной? Как нивелировать эти недостатки, скажем? Как выигрышно построить семью в правильных отношениях? Муж отдает, когда женится своей жене, 50% своего благочестия. Он, сияние его как бы наполовину уменьшается. Был такой лебедь, знаете, неженатый. Они все такие красивые, привлекательные, потому что они свободные, мужчины много обещают, много могут сделать, как кажется, на энтузиазм у них, знаете, они все такие яркие могут быть мужчины. Женился и сел на землю, все, женатый его. Прицепила, к себе приковала. Все, она заземлена, у нее там дети, там дом, там деньги должны быть, конкретные вещи. Она практично устроена, в глубине находится материи. И мужчина уже так не летит далеко, на цепочке уже так она его поддерживает, вот, чтобы далеко не отрывался. Но при этом, как она все-таки дает ему свободу? Своим почитанием. Она это все делает, дом, семью, детей, как подношение ему. Служение ему. Она эти 50% возвращает в служение ему. И он использует это для духовного развития. Свобода, вот она. Он все же остается свободным, чистым. Если он чист. Если он не чист в помыслах и привычках, он теряет свободу. Жена не будет ему доверять, куда пошел, зачем. Нет доверия. То есть это тюрьма для человека. И когда он не чистый, попадает в тюрьму, он думает, о, теперь я узнал о духовной жизни, я свободный, бросаю семью, пошел туда. Имитация. Неправильно устроены отношения. Настоящая свобода, синоним этого слова, бесстрашие. Он не должен бояться семьи. Если он женился, говорится, не разводись. Не женился, не женись. Не бойся ни того, ни другого. Будешь свободным. Если ты боишься и того, и другого, и без семьи боишься, и в семье боишься, ты не мужчина вообще. Ты никогда не будешь свободным. Ты раб. И тут ты раб, и тут, потому что ты в страхе живешь.
Ну вообще, в общем, получается, свободы это как таковой нету.
Свобода это бесстрашие.
Бесстрашие.
Это, да.
Вот так вы определите.
Потому что как описать свободу? В физических законах где свобода? Мы ходим по земле, где свобода? Я не могу свою руку согнуть в другом направлении, где свобода? Хотя хотел бы взять так вот и почесать, понимаете? Не получается. Я не свободен. Семья, где свобода? Работа, где свобода? Я везде связан. Свобода это понятие внутреннее. Бесстрашие. Когда я должен прожить эту жизнь в бесстрашии для исполнения долга, да, я получаю это как награду освобождение от всех привязанностей и страхов. Это внутреннее состояние, это сознание свободы. Тело освободить невозможно, оно уйдет в могилу и все. Вот и вся свобода. Дух освободить нужно.
Ну вот если человек говорит, вот посмотри, какой я свободный, какой я бесстрашный, я вот сейчас пойду на Кайлас один, посижу там, пальцы себе пообрубаю, мне Шива потом их обратно приставит, пришьет. Вот смотри.
Первый раз такие глупости слышу.
Свободный.
Первый раз такие глупости слышу, я такой свой. Что за мужчины пошли у нас, а?
Есть.
Есть нормальные мужчины какие-то? Или все хотят на Кайлас пальцы потрубать себе? Это какое-то сумасшествие, что-то неадекватное. У нас фестиваль благости или сумасшедший дом? Скажите, что это такое вообще? Тут зафантазировались все уже. Это же благость. Мы должны реально смотреть на жизнь. Вот жизнь такова. Мы должны принять эту жизнь, какая она есть, и при этом достичь совершенства. Не нарушая законов этого мира, не превращая его ни в ад, ни в рай. Это земной уровень.
Да. Здравствуйте. Еще раз спасибо вам большое за лекцию. У меня следующий вопрос. Сейчас, как вы правильно заметили, очень много информации стало появляться по поводу самопознания, какие пути есть к самопознанию. И, как мы видим, одним из путей пробудиться, да, то есть успокоить свой ум, это духовные практики, да, но, как показывает опыт многих людей, кто ими занимается, то есть нужно посвятить очень много лет этому, чтобы действительно вот почувствовать какое-то такое устойчивое состояние, что я – это не ум, пробудиться. Также вот я, например, нашла другие школы, может быть, вы о них слышали, например, школа Геннадия Гивина, где другим способом, не способом духовных практик, а способом практик тишины, медитации, то есть там сочетание нескольких идет инструментов, люди могут достичь вот этого устойчивого состояния, как они называют, пробуждения, то есть когда они понимают, что я – это не ум, и начинают жить в этом состоянии уже качественно, совершенно по-другому. Вот мне интересует ваше мнение. Что-то вы слышали об этом? Как вы вообще к этому относитесь? И действительно, существуют ли какие-то другие инструменты, помимо духовных практик, где также можно прийти к таким же результатам? Пробудиться, просветлиться, имеется в виду.
Ну, смотрите, сейчас я произнесу ноту, вот, а женщины могут произнести ту же самую ноту со мной в унисон. Хорошо? Одна нота. Разные октавы, а нота одна. Также у вас, ваш вопрос другой октавы сейчас был. Нота та же самая, октава другая. Возьмите любые духовные практики. Любые. Все идут путем отречения, согласны? Но механически это процесс или какое-то действие, но это путь отречения. Вы садитесь в позу медитации, расслабляетесь, вы должны все забыть на этот момент времени, от всего отречься. Иначе вы не успокоитесь, шанти не обретете. Это путь отречения. И принципы помогают, если вы честно живете, скажем, если вы чисто питаетесь, вам легче именно вот находиться в отречении, от привязанности освободиться, от каких-то болей, от каких-то дискомфортов внутренних вы освобождаетесь, потому что жизнь праведная, и вы начинаете механически применять это, так? В каком-то месте вы просто берете, отрекаетесь на это время и осознаете шанти, шанти, покой. Покой – это счастье тоже. Но это другая октава. Есть самадхи пассивные, самадхи активные, и то и другое самадхи на разных октавах. И вот механический процесс, когда вы просто садитесь и применяете упражнения, асаны, дыхание, вот это механика. При помощи этой механики достигаете определенного уровня равновесия. А есть способ, когда вы чувства занимаете в этом процессе, в позитивном, в служении. не подавляете их, а занимаете правильное направление. Это называется активная самадхи. То есть вы живете внешне обычной жизнью, только делаете это все в духовном аспекте, в другой октаве. Вот вы уже выбираете сами, в какой октаве будете действовать. В той, другой или третьей. Но это в любом случае путь отречения. Все религии, все духовные процессы – это путь отречения. Да, до этого момента они все единые. А уже после этого цели могут отличаться. У кого-то нирвана, у кого-то бхакти, у кого-то еще что-то. Уже после отречения еще выше идут ступени. Ради чего отрекаться-то? Цель должна быть. Мы отрекаемся от плохого. Ради чего? Вот это уже разные могут быть моменты у людей. Что же мы хотим в конечном итоге получить при помощи духовной практики? Просто покоя или чего-то еще? Или осознать до конца свою духовную форму, духовное бытие, есть задачи разные? Поэтому вы выбираете относительно цели путь, который до конца должен привести туда, куда именно вы хотите прийти. Друг, ваш вопрос.
Еще раз огромное спасибо, Александр Геннадьевич, за эту лекцию. Вопрос.
А где вы?
Ага, так, так. Вопрос относительно того, что вы говорили, что все происходит в этом материальном мире, да, под действием природы. А какова же наша миссия здесь, как дживы, да, как души, в итоге, каков процесс, чтобы вот от этой гуны страсти, от вообще от всех гун избавиться? И куда?
Если природа действует, как мы процитировали эту шлоку, природа действует, то я-то что делаю? Используется чья энергия, чтобы природа действовала, скажите? Моя энергия. Моя душа эксплуатируется этой природой. Так вот, моя цель – занять природу в служении. Не быть инструментом, подчиненным этой природе, а использовать ее как инструмент для высшей цели. В этом смысл практики. Тогда я начинаю действовать в бездействии, говорится. А карма, то есть вы действуете, и никаких последствий материальных не получаете реакции. Вы освобождаетесь при помощи такой деятельности. Так же, как деньги, можно работать для денег, а можно деньги использовать для высшей цели. То есть это путь, когда мы используем материальную природу для высшей цели, как инструмент. Это тело, эти чувства, все, что у нас есть, используем как инструмент для духовной, для освобождения души, для духовной цели. Не наоборот, что меня эта природа порабощает в других, в гуны превращает меня. Вот глупость животного. Осла нагружают кирпичами, там, не знаю, сырым бельем. Но он-то думает, что он работает. Он-то это делает по своему желанию, потому что ему обещают морковку или пучок травы. Вот в чем глупость-то. Что его эксплуатируют на самом деле, он думает, что он чего-то достигает. А он ничего не достигает, его просто эксплуатирует. Он остается ослом, ничего не меняет в свою жизнь. Он мог траву эту получить где-нибудь на обочине дороги, без работы. Но ему не хватает разума. Вимут атма, аханкара, он, ложное эго у него, он глуп. А работает, на самом деле, человек, а не осел. Человек занимает его работой. Вот в чем эксплуатация. А он гордится, что держит тяжелый груз, понимаете? Он чувствует себя важным, важной персоной. А его просто эксплуатируют. И чем он глупее, тем легче эксплуатировать.
Если я правильно понял, то есть мы, очищая сознание, культивируем правильное желание, которое заключается вот в этой преобразовании этой материальной природы в служение.
Совершенно верно, да. Благодарю. Во духотворении природы этой, во духотворении.
Здравствуйте. Я хочу спросить, как вдохновить мужчину на духовное развитие? Возможно ли это вообще? Который не хочет слушать.
Есть две причины, почему мужчина не хочет слышать. Либо потому что ему трудно принять авторитет жены, женщины, просто из чувства мужского достоинства, тогда это не такая проблема. Он может просто что-то услышать, сам заинтересоваться, потому что жена же говорит, у него интерес личный может быть, хотя он в пику ей может как бы не подчиняться, как бы играть такую роль мужчины перед ней, да, главного лица. Это одна сторона, она постепенно проходит и к лучшему все становится. Да, это нужно просто потерпеть, не быть для него учителем таким, вот, а именно как-то смирение себя вести, мягче, помочь, то есть ему, вот, как мужчине, утвердить себя. А другая сторона, что он на самом деле демоничный человек. Но у него другие цели, другие качества, другие ценности. Он вообще это ненавидит, какие-то там духовные практики или процессы все, считает, что это все вредно, сбивает с толку людей. И он будет раздражаться, злиться именно, агрессивно себя чувствовать по отношению к любым проявлениям таким. Вот здесь трудно что-то сделать. Говорится, лошадь можно привести к воде, к водопою, а заставить пить не сможем, если не хочет. В конце концов, желание должно быть у человека. Духовная жизнь не практикуется без желания, это невозможно.
Спасибо.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. У меня к вам вопрос. Вот вы уже очень много лет даете лекции, рассказываете, воодушевляете людей, даете наставления. Я хотела вас спросить, что, каким образом можно благотворно влиять на людей, чтобы их воодушевлять? Потому что вы уже умудренный опытом человек. Посоветуйте, пожалуйста.
Ну, хорошо. Может быть, какие-то секреты расскажу. Это хороший вопрос, конечно, то, что вы задаете. Это, я думаю, все мы должны друг друга вдохновлять. Я тоже могу обратиться к залу так имперсонально и спросить, а как вам удается меня вдохновлять вот эти 2 часа? Потому что если бы не было в зале, я бы 2 часа бы тут не распинался, сами понимаете. Не было бы причины и вдохновения. Но я чувствую эту всю энергию, как или вот мы же все живые, мы души. И меня это, то, конечно, поддерживает, безусловно, все эти годы. Я не планировал никогда давать какие-то публичные лекции, вообще проповедовать что-то. Это в голове не укладывалось, в моей и ни в чьей. В школе было 2 ненормальных ребенка, которые не могли выйти к доске. Ну, такой был комплекс, что парализовало, и, то есть учителя знали этих 2 детей и не вызывали их к доске. Просто подсаживались, тихонько разговаривали с ними, как-то ставили отметки индивидуально. Один был таким я именно человеком. Во всей школе было 2 таких. Поэтому, конечно же, вы понимаете, я не мог планировать такие выступления. Если бы я вышел на сцену в то время, я бы не смог что-то сказать. Невозможно было. Я завтра расскажу, в чем как бы источник моего личного вдохновения. Это образ жизни завтра будет рассматриваться. Каждый может чувствовать вдохновение, но проявляться это может не только в лекциях, не обязательно в лекциях. В популярности, в какой-то в известности. У меня есть известность определенная какая-то. Но не это главное. Не думайте, что это в этом успех. В этом есть свои препятствия и сложности большие для духовной жизни. Я это тоже прекрасно сейчас понимаю. А вот в чем на самом деле успех? Это быть счастливым человеком и сострадательным человеком другим. Вот это на самом деле тогда мы достигаем успеха. То есть все это делается для того, чтобы именно обрести счастье. Тогда вы достигли успеха. Ни славы, ни известности, ни что-то еще. Счастье и сострадание ко всем живым существам. Вы будете независимы ни от славы, ни от популярности, ни от неуспеха, ни от поражения. Вы будете удивительно счастливы внутри себя. И все, кто с вами соприкоснется, тоже обретет счастье. Так или иначе. Потому что это живая сила, поймите, ее нельзя ее остановить, преграду поставить. Даже муравья не остановите. Попробуйте. Ну, убить, конечно, можете, но если остановить, нет. Он все равно придет туда, куда ему нужно. Это живая душа. Если это в сердце попало, если раскрылось сердце, вы не сможете с этим ничего сделать. Эта река впадет в океан в любом случае. Вы не перегородите ее никогда ничем. Обрестите счастье. Вот о чем речь идет. Не просто стать проповедником или лектором. Я плохой лектор. Я почти костноязычный человек. У меня не блестящая речь. С профессиональной точки зрения. Никогда этому не учился. Но я согласен, что у меня есть желание говорить, это факт. Особенно, когда я чувствую, эти отношения появляются духовные, вот я вхожу в эти отношения, я начинаю жить этими отношениями, чувствовать людей. Потому что как я их вижу на улице, и как я вижу их в духовной беседе, это разные вещи, это разные параллельные, несоприкасающиеся вещи. Один человек мне рассказывал, что он преподает студентам. Студенты, первый курс, второй курс там, и так далее, юноши, девушки. И он им тоже начинает говорить о духовности, о нравственности, о каких-то вечных истинах. Я говорю, ну как они понимают? Потому что сейчас мир-то какой, знаете, там столько информации всякой разной, знаете, вот они как ценят эти вещи? Я говорю, да, они прекрасно понимают, не просто понимают. Они сразу заранее уже могут выводы сделать правильные. Они настолько интуитивны, настолько удивительны. Это молодежь говорит, я потрясаюсь. Я говорю, потрясающе, так они что, они же все совершенные люди. Говорит, ну знаете, есть другая сторона. Они точно так же открыты и к плохому, говорит. Вот точно так же. Вот тут они святые, говорит. А посмотри, что они там делают на улице, там мальчики, девочки, что они там задумывают. Ужас возьмет. То есть у них две параллели, они не утвердились, эти люди. И вот то, что мы сейчас видим, что мы все духовные, мы все души, но мы не все утвердились в этом. Мы все чувствуем святость сейчас, мы все больше и больше стремимся к очищению, как бы. Мы хорошие в этом плане. Тенденция, вижу, в России сейчас сильная тенденция разумных людей, интеллигенции, женщин, много семьи хотят подняться на ноги, да, встряхнуть эту апатию, этот тамос, эту нечистоту, отбросить все это. Но также есть неустойчивость, видите, есть эти привычки, эти компромиссы постоянные, тоже в нас есть вот эта борьба, двойственность вот это самое. И знаете, мне жалко, что пропадают люди некоторые. Я вам честно скажу, у меня иногда сердце разрывается от этого, именно по этой причине. Что люди иногда просто зазря пропадают, попусту. Хорошие люди, много хороших людей. Большинство людей хороших. Плохих по пальцам пересчитать, может быть, так назвать плохими именно людьми. В основном все люди хорошие, но пропадают, понимаете? Поэтому, конечно же, хочется что-то говорить, что-то делать. Так, я чувствую. Да? Если время заканчивается, говорите мне.
У нас остается 5 минут. Еще последний вопрос.
Да, хорошо. Давайте еще вопрос.
Мужчина при женитьбе отдает половину благости и берет негативы еще жены. Половину, получается, ноль. Это все компенсируется, как вы говорили.
Он, да, 50% благочестия он отдает жене, как лучшей половине. Она ему возвращает служение это. В течение жизни.
Еще 50% берется от жены, от рода негатива, как нам вчера говорили. И получается ноль.
Правда?
Вот нам так говорили, я решил переспросить.
О, я не знал об этом. Тогда все гораздо хуже, чем я думал. А я жил спокойно с женой, думал, что все нормально.
А я уже успокоился, думаю, буду нулем. Плинтусу где-нибудь там прибьюсь.
Нет, семья, она сбалансирована, когда жена предана мужу. Муж предан Богу, жена предана мужу. Такая иерархия обычно, вот эта династия выстраивала таким образом. Тогда это безопасно. Сейчас микрофон пошел туда.
Да, успеваем еще один вопрос. Здесь? Пожалуйста.
Что такое трансцендентность?
Трансцендентность. Это, мне кажется, английское слово. Было такое явление в Америке в 19 веке, в начале, по-моему. Эмерсон тогда был, так? Это были американские трансценденталисты. Это слово не русское. Трансцендентность означает над материальным, свыше. Восприятие. Слово трансцендентное. Или духовное то же самое, синоним будет. Духовное это выше материального означает. Выше ума, выше чувств, восприятия. Трансцендентное значит, духовное. Или метафизические еще такие есть понятия, похожие. Такое модное слово просто трансцендентное. Но суть его это духовное, значит. Трансцендентное. Когда говоришь духовное, люди не очень с интересом воспринимают. Когда говоришь трансцендентное, все думают, да, это интересно.
У нас еще 3 минуты есть, если еще один вопрос. Вот, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо, что позволили задать вопрос. У меня вопрос такой, даже это просьба. Вот в наше время есть такое явление неблагополучное. Это разведенные семьи, их очень много. И у многих созданы уже семьи, то есть имея одну семью, есть еще другая семья. И вот в этих условиях возникает очень много вопросов, как правильно себя вести, как правильно вести себя с первой семьей, с детьми, со второй семьей, как это все. Ваша лекция сегодня посвящена гармонии, вот как достичь гармонии в этом положении, то есть в этой ситуации. И много ведических лекторов читают лекции, вот Олег Геннадьевич, много вы о взаимоотношениях в семье мужчины и женщины, но в идеальной ситуации, когда вот одна семья, а вот в такой ситуации, когда две семьи, вот как быть, как в этом положении достичь гармонии, это еще труднее, чем когда одной.
Чем, да, чем больше браков, тем труднее сгармонизировать их.
И просьба такая, если это возможно, услышать в будущем от вас лекцию на эту тему или от кого-то из ваших учеников, вы бы их...
А сейчас пока просто вопрос, да?
Пока просто вопрос, да.
Да, мы в лекциях упоминали такие явления. И здесь вы должны быть очень осторожным в этом плане. Сейчас должны быть очень осторожны, потому что в прошлые времена, в те прошлые, когда люди были несколько иными, меньше было зависти, больше жизненной силы, больше здоровья. Были несколько жен обычно было у людей. Если вы почитаете Пураны, это было обычным явлением. Несколько жен было. Особенно это касается людей склада воинского, управленческого склада, кшатриев. Они страстны по природе, поэтому у них всегда несколько жен. Но при этом они знали, как эту семью поддерживать правильно, эти отношения. Сейчас таких знаний нет. Поэтому я тут буду очень осторожен. Я такие вещи сейчас не рекомендую ни в коем случае. Вы попадете в ловушку, серьезную ловушку, если две жены или три жены будет. То есть будет большая проблема. С одной нужно разобраться сначала. И разводы сейчас мы тоже не можем остановить сразу в одночасье. Поезд на большой скорости, он не останавливается в одночасье. Мы тоже сознаем это очень хорошо. Что же нам сейчас делать, да, вот в этой ситуации? В этой ситуации нужно сосредоточиться не на собственных отношениях в браке, а на детях, которые есть уже от браков. В этом случае вот это может спасти нашу ситуацию, чтобы мы позаботились о детях, которые не должны чувствовать никакого ущерба, если родители почему-то не могут жить вместе. Вот тут нужно пойти на многие жертвы, потому что они разводятся с ненавистью, у них плохие слова, плохие отношения, дети это все слышат. Вот это большая проблема. Вот это нужно оградить детей от этих наших глупостей, от наших ошибок, от наших проклятий вот этих. Потому что семейная жизнь проклята век Кали, говорится, и мы еще не вышли из этого состояния, а только начинаем выходить, только начинаем получать знания какие-то внутренние. Пока у нас ни терпение, ни смирение, ни почтение, очень слабо развиты эти качества. Поэтому мы врагами становимся, муж и жена, дети это все наблюдают, это впечатление пожизненное сохраняется у них. Потом эти расстановки психологические показывают, как они внутри страдают, с чем они живут, с этой болью люди. Страшная картина, изуродованные жизни. Поэтому сейчас главная вещь, думать нужно не о собственном благополучии, а о детях больше нужно думать, которые появляются от этих браков. И так или иначе, бывшие или ненастоящие мужчины должны сотрудничать ради блага воспитания детей. Вот это сейчас главный вопрос. От своего эгоизма нужно немножко отречься все-таки в большей степени. Другого выхода нет. Жертва должна быть. Личная жертва. Не дети должны быть жертвой, а я должен жертву совершить ради них. А я их в жертву приношу ради своего личного блага. Видите, что происходит? Это проклятие. Это самая большая... Вимутхатма аханкара. Это глупость, это ослиное сознание вообще. Мы должны заботиться о тех детях, которые у нас уже есть, неважно каких браков. Это наше будущее, наше поколение. Это то, что мы даем миру. Поэтому мы сейчас говорим, что духовность необходима, а как вы еще по-другому остановите? Как по-другому еще что-то можете жертву совершить, если нет духовной практики, если вы не привыкли этого делать каждый день? Работать над собой именно. Как вы сможете жить личной жизнью? Как вы сможете детей воспитать нормальных? Как вы можете счастье желать близкому человеку, которого вы возненавидели? Вы говорите, желаю счастья всем, только не этому. Вот кого не знаю, всех люблю. А кого знаю, простите. Мы докатились до такого уровня, представьте, до животного состояния. Они тоже грызутся постоянно. И бросают своих детей, как только они на ноги становятся, не бросают своих детей тоже. Вот к чему сейчас все сводится. И все говорим, где же личная жизнь, где же моя гармония, где моя вторая половина, с которой я буду комфортно возлежать беспрепятственно ради чувственных наслаждений. Проблема. Сумасшедший дом. Поэтому давайте хотя бы сейчас позаботимся о детях, переключим свое внимание с себя, со своего эгоизма. Зачем нам эти изуродованные, изломанные жизни, которые наше будущее потом украсят, так сказать. Знаете, они потом все вернут нам. Отблагодарят за все. И общество отблагодарят, и нас отблагодарят за все. Поэтому давайте немножко благоразумнее к этому поступим вопросу. С позиции разума. Детей в жертву не приносите своих собственных. И не убивайте их, пожалуйста, в утробе. Если мы говорим о семейной жизни, берегите вот эту чистоту. Это целомудрие. Это наше главное достояние, чему мы должны научить будущих потомков. А те должны еще лучше что-то сделать. Ну, спасибо большое. Простите, на сегодня закончим.